Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои и задания Твои, чтобы они были исполняемы в силе Твоего Святого Духа. Мы с благодарением принимаем, что Дух Твой будет направлять и вести нас в этом учении, помогая каждому из нас лично, сверхъестественно, принимать и видеть волю Твою. Мы принимаем с благодарением, что Дух премудрости и откровения да открывает наши глаза, да открывает наши уши на волю Твою. И воля Твоя Духом Твоим прямо сейчас исцеляет нашу душу и высвобождает нашу душу для действия Твоего Духа. Спасибо Тебе, Отец, мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа. Мы принимаем с благодарением исцеление нашей души. И мы ожидаем, что Дух Твой не оставит никого из слушающих это учение прежним. Спасибо Тебе за Твое помазание и за могущественное действие Твоего Духа. Спасибо Тебе за открытые глаза и уши на волю Твою. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам сверхъестественно исполнять волю Творца и находиться в ней каждый день во имя Иисуса. И я прошу также, Отец, помаши меня и направь Духом Твоим, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, и так, как я уже отметил, что сегодня у нас третья встреча, посвященная теме «Успешная жизнь человека в свете Иисуса». И в нашей второй встрече мы с вами сделали ударение на очень важный момент. Давайте я его обозначу. Мы отметили то, что творение, человек, не может давать оценку, как творение, успешное творение или безуспешное. Оценку творению может давать только тот, кто его сотворил. Исходя из его цели, исходя из его планов и исходя из его намерений. Это уже говорит о том, что ни один, даже рожденный свыше, не может давать оценку, успешен он или не успешен. Да, так случилось, что мудрая земная душевная бесовская во многом представила порядок ценностей, успешность которого связана с наличием чего-то. Но мудрость, та же земная душевная бесовская, беря примеры из определенных событий Ветхого Завета, представила другой порядок ценностей, как раз выражающий якобы смирение. Это что если вы послушны, то у вас ничего не должно быть. Получается, что есть таких как бы два искаженных взгляда на успех. Это наличие чего-либо и отсутствие чего-либо. И как мы с вами отметили, брали пример Соломона, брали пример Иоанна Крестителя, мы отметили с вами, что творение человек не может давать оценку самому себе, успешен он или нет. Как при отсутствии чего-то, так и при наличии чего-то. То есть, если у вас ничего нету, и вы видите в этом якобы ваше смирение, вы не можете давать оценку, потому что вы не творец самого себя. Так же самое, если у вас что-то есть, и этого много, вы тоже не можете давать оценку, что вы успешный в Боге человек. Еще раз отмечаю. Оценку любому творению может давать только творец, который знает цель и задачи, определенные для этого творения. И мы с вами говорили о том, что Творец никогда не скрывает это от своего творения, тем более от человека. И есть определенные задачи, которые Дух Истинный, Дух Святой, как раз и выполняет, открывая каждому рожденному свыше те цели, те задачи, то ожидание, которое есть у Творца от каждого творения человека. Опять, если бы не влияние мудрости земной душевной бесовской, которая имеет место даже среди рожденных свыше, то, естественно, сам бы по себе этот вопрос сразу бы начал быть важным для рожденных свыше. Но так получается, что рождение свыше нашего духа, только спустя какое-то время начинает быть важным и актуальным. И то не для всех. То есть человек рождается свыше и продолжает очень длительный период находиться под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. И если рядышком не будет мудрого наставника или мудрого учителя, или еще кого-то, кто действительно поставит, расставит правильный порядок ценностей, то, естественно, то, что человек рожден свыше, возможно, так и не повлияет на его жизнь. То есть человек продолжает находиться под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. И я верю, что именно во многом по этой причине Отец очень радикально обозначил, что только Сын Божий, Иисус, может быть образцом для духовного творения человека. Поэтому на сегодняшний день, я верю, что так тоже не будет всегда. Многообразие стандартов раскачивает качели. Но я верю, что так не будет всегда. Я верю, что наступит момент, когда каждый рожденный свыше для себя уяснит, что многообразие стандартов делает его не твердым. Есть только один стандарт, есть только один краеугольный камень, есть только одно основание. Да, возможно, рожденным свыше стыдно уже становится, что 15-20 лет нахождения в церкви Иисус так и не был изучаем, и многообразие стандартов более была приемлемая форма и более понятная форма. Но я верю, что покайтесь и начинайте изучать. Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать тему «Успешная жизнь человека в свете Иисуса». И как я еще раз делаю акцент, ударение, что успешная жизнь или неуспешная, ни одно творение не может это сказать. Возможно, в глазах людей вы очень успешный человек. В самой тематике мы рассматриваем и Иисуса, его жизнь и служение. Потому что, как ни печально, но даже в вопросе служения мудрость земная, душевная, бесовская тоже внесла свои очень серьезные коррективы. То есть в большинстве случаев пастора, имея общение между собой, спрашивают о количестве членов церкви. Хотя, опять-таки, количество членов церкви не является показателем успешности. Но это делают по инерции во многом. Ну, это инерция определенных ценностей, которые все время были насаждаемы. Опять, я не говорю, что плохо, когда много, или хорошо, когда мало. Я говорю, что это не должно быть в основании формирования представления об успешности или неуспешности того или иного пастора. Есть дух истины, только он может дать оценку. Поэтому вы можете спросить у Духа Святого по поводу послушания кого-либо и, исходя из этого, иметь какое-то представление. Но из количества, из наличия, либо из отсутствия чего-либо вы не можете и лучше ни этого не делать. Не давайте оценку. Не давайте оценку. Помните, что по одежке встречают только мертвые духом. Рожденные свыше духом встречают по духу. При этом иногда одежка абсолютно не соответствует ничему. Поэтому есть такая мудрость, и я очень часто к ней обращаюсь. Миловидность обманчива. Обманчива. Но чаще всего обращаюсь, и это чаще всего соприкасается со мной, красота суетна. Все, что вы хотите красивое внести что-то для души в свою жизнь, потом требует к себе много внимания. Вот, а потом оно требует много внимания. Хорошо. Это совсем отдельная тема. Итак, наш базовый стих – это то, что было сказано Творцом через пророка Иеремию, записано в 9 главе. 11 стих. Только я знаю намерения. Только я знаю намерения. Какие имею вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И в завершении нашей второй встречи мы подошли с вами уже ближе к вопросу. На чем же тогда был основан успех жизни и служения Сына Божьего Иисуса? И сегодня мы как бы начнем туда заходить. Мы не зайдем на всю глубину, но зайдем на какой-то уровень. С чего есть побуждение начать? Будьте сейчас внимательны, потому что это должно сформировать определенное основание того, о чем мы будем говорить. Всякий раз, когда вы с кем-то общаетесь, ну, я верю, что так должно быть. Всякий раз, когда вы с кем-то общаетесь, вы общаетесь всегда из учета того, что вы знаете об этом человеке. То есть, допустим, если я общаюсь с сестрой в Господе, то мое общение с ней всегда строится, исходя из того, что она взрослый человек. Раз. Что она жена своего мужа. Два. Что у нее, что у ей. То есть есть целый спектр того, что мне важно учитывать, имея общение с ней. Зачем? Это поможет строить наш диалог мудро, рассудительно и уважительно. Так сохраняется сама платформа для диалога, сама свобода в диалоге, и, естественно, взаимопонимание тоже достигается гораздо быстрее. К чему я вас подвел? В Писании есть стихи, которые Творец дает своему творению человеку, чтобы творение человек ложило их в основание прежде, чем начинает что-то читать или изучать. То есть я называю эти стихи как своего рода стандартом, а в определенной степени называю их духовными очками, которые формируют истинное представление о содержимом того или иного текста. Так вот, когда мы берем Иисуса, мы знаем, что он есть стандарт для каждого рожденного свыше. Стандарт. Когда мы берем Иисуса как стандарт, то прежде чем читать о нем, прежде чем изучать его, вам очень важно сформировать правильное, или я бы сказал так, русло правильного восприятия всего, что с ним происходит. В Библии есть, и показал, Дух Святой мне показал два основных стиха из Писания, которые важно учитывать при чтении чего-либо связанного с Иисусом. Опять мне это было показано. Я не говорю, что это обязательно будет показано вам. Мне это было показано, возможно, это связано с спецификой моего призвания и того послания, которое я несу. Я не исключаю, что это именно по этой причине. Так вот, есть стихи из Писания, которые важно держать перед собой всякий раз, когда вы читаете о Сыне Божьем Иисусе. Я представлю вам эти стихи из Писания. Вы их прекрасно знаете. Другое дело, вы их не рассматривали никогда, как своего рода духовными очками. Хотя где-то внутри, я более чем уверен, они периодически давали о себе знать, но вы чаще всего рассматривали это как напоминание или еще что-то. На самом деле это было, не было просто напоминание. Это была попытка Духа истины снова и снова выставить правильное восприятие вами определенного текста. Первый стих из Писания, который я представлю вам, это истина, которую нужно ложить в основании всего, что вы читаете когда-либо про Иисуса. Это слова, сказанные самим Иисусом и записаны в Иоанна 3:16. Давайте я вам прочитаю. Хотя вы их знаете, но вам нужно их услышать. Я знаю, что вы их знаете. «Ибо так возлюбил Бог». Я отмечу именно вот эти слова первые. То есть это уже о чем-то говорит. Конечно, говорит. Это говорит о том, что в основании всего, что творит и делает Творец, и лежит его любовь к человеку. Я удивлен просто, насколько дьяволу успешно удалось в некоторых деноминациях любовь представить вне любви. Хотя описание качеств любви и ее проявления очень детально представлено в послании. Но я удивлен, до какой степени в определенных деноминациях любовь представлена в свете деноминации. Не в свете того, что говорится о любви, а в свете того, что говорится в самой деноминации. Хотя Бог есть любовь. Причем он не бывает любовь, не начинает любить, не заканчивает любить. Он всегда есть любовь. То есть вы не можете что-либо, беря из Писания, представлять это в форме времени. Бог есть, он не бывает любовь. Время и любовь – это два несовместимых понятия. Потому что если он перестанет любить, он перестанет быть тем, кто он есть. Ну, чтобы Бог вас любил, вам нужно делать это. Послушайте, он не может начать любить. Он не может перестать любить. Он не может, потому что он есть. Другое дело, я могу выйти из или зайти вы, как Иисус сказал, прибудьте в любви моей, как я пребываю в любви Отца. Но он не может перестать им быть. Поэтому использование какой-либо формы времени в отношении Бога как любви, это уже неверное представление чего-либо. Неверно. Ибо так возлюбил Бог мир. То есть я сейчас потихоньку вас подвожу. Что отдал Сына Своего Единородного. То есть Сын Божий Иисус, как агнец за грех человека, есть инициатива воли Творца. Вы знаете, я просто удивлен на сегодняшний день. Может быть, да, может быть, это жесткость, которая заложена в специфике моего призвания. Но я просто удивлен. Удивлен чем? Что Иоанна 3:16 очень конкретно говорит причину того, что Иисус пришел. Ибо так возлюбил Бог мир, да? Иисус не пришел, потому что Он хотел. Слышите? Иисус не пришел, потому что Он возлюбил. Иисус не пришел, потому что Ему стало жалко. Усвойте это для себя. Потому что когда в основании что-то ложит, что таковым не является, то есть само восприятие, все, о чем говорится дальше, всегда искажено. Ибо так возлюбил Бог. Это ключевой момент. Ключевой момент. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это истина первая, которую надо всегда помнить. И помнить, что вы не можете, читая что-либо про Иисуса, не учитывать, что Иисус – это есть в первую очередь инициатива Отца. Вот и все. Это не инициатива самого Иисуса как Агнца. Это инициатива Отца. Это что-то, исходящее от Него, а не от Иисуса самого. И на основании первой истины, истина вторая. Истина вторая связана с обещанным праотцу всех верующих Авраам. Она записана как обетование в Бытие, 22 глава, 18 стих. Там написано «Благословляться в семени твоем все народы земли». То есть непосредственно обетование, данное Богом Аврааму, праотцу веры. То есть это в целом подводит нас к следующему, что Сын Божий Иисус есть исполнение обещанного Творцом Аврааму. Заметьте, мы снова подошли к, что причина, по которой Иисус пришел, не есть любовь Иисуса, не есть жалость Иисуса, не есть желание Иисуса. Это есть исполнение обещанного Богом Авраам. Так и написано. Слово, а в контексте Писания это звучит так. Клятва, данная Богом Аврааму, воплотилась. Или пришла к исполнению воплоти. То есть Иисус есть исполнение. Подождите, а если это исполнение, то это воля Творца в первую очередь. Это важно, настолько важные моменты, потому что иногда, слушая, что говорится с кафедры, печально просто, что это говорится просто, знаете, как хорошая информация. Хотя, послушайте, Каждый, стоящий за кафедрой, ответственный за то, что он вкладывает в умы слушающих его. То ли это захламляет душу, то ли это исцеляет. Середины нет. Просто нету. Вы услышите кое-что сегодня важное из этого материала. Итак, мы с вами увидели две очень важные, я бы сказал так, фундаментальные истины, которые формируют вообще правильное представление о земном служении Иисуса и в какой-то степени и небесном сейчас. Итак, что мы с вами увидели? Мы увидели, что Бог, Творец, есть инициатор всего, в том числе и появление во плоти своего Сына Иисуса как Агнца. То есть Иисус есть исполнение обещанного, а не своей воли. А теперь, исходя из этого и имея представление перед собой двух этих истин, давайте с вами проведем небольшое исследование, отвечая на определенные вопросы, которые системно подобраны для того, чтобы сформировать ясное представление. Вопрос первый, на который нам сейчас нужно принять ответ. Когда Сын Божий Иисус пришел на землю, среди какого народа Он находился? Вопрос несложный, потому что мы с вами знаем из Писания. В книге Деяний 10.36 написано: «Он, Творец, послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа». То есть, среди народа Божьего, народа Израиля, как написано. То есть, ответ очень прост. Еще раз вопрос. Когда Сын Божий пришел на землю, среди какого народа Он находился? Среди народа Божьего, народа Израиля. Есть. Вопрос второй. Какова была основная особенность этого народа? Здесь может ответ выглядеть немножко, то есть вопрос немножко сложнее, но тем не менее он не сложный. Основная особенность этого народа была в том, что они состояли в завете с Творцом неба и земли. С Творцом неба и земли. Это была основная особенность, завет с Творцом неба и земли. Вопрос следующий. Кому по этому завету принадлежал весь народ Израиля? Важный вопрос. Вот это уже фундаментальный важный вопрос. Кому по этому завету принадлежал весь народ Израиля? Конечно, Богу Израиля, выступающим инициатором как этого завета, так и стоящему во главе этого завета. Весь народ, состоящий в завете с Богом Израиля, являлся собственностью, и все, что было у них, тоже являлось собственностью Бога Израиля. Есть. Еще раз вопрос. Когда Сын Божий пришел на землю, среди какого народа Он жил и служил? Среди народа, который и в котором все принадлежало Богу Израилю. Очень жестко, ясно, последовательно и понятно. Закрепили. Закрепили. А теперь, внимание, важный вопрос. Чью волю Сын Божий Иисус пришел на землю исполнить среди народа Божьего, народа Израиля? Вопрос, конечно, сейчас выглядит уже несложно. Волю Бога Отца, как и отметил Иисус, и это записано в Иоанна 6:38, «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». О чем это в целом уже говорит нам? Я бы особенно хотел, чтобы вы с вниманием к этому прислушались. Это говорит о том, что Сын Божий Иисус всегда осознавал, что Он жил и служил среди овец, которые принадлежали только Его Отцу. Вы скажете, и послушайте, это настолько фундаментально само по себе, настолько фундаментально, когда вы знаете, что человек, с которым вы общаетесь, вам не принадлежит, вы, соответственно, строите диалог. Когда вы знаете, что квартира, в которой вы находитесь, вам не принадлежит, вы, соответственно, и свое поведение там организовываете. Когда вы знаете, что машина, в которой вы едете, тоже вам не принадлежит, то вы соответствующую манеру и езды придерживаетесь. Когда вы знаете, что вам что-то не принадлежит, вы, соответственно, это и используете. То есть, когда вы это знаете, это должно влиять на все. Так вот, еще раз. Сын Божий Иисус всегда осознавал, что он жил и служил среди овец своего Бога Отца, которые принадлежат только ему. Вы скажете, ну, это вообще класс, тут можно развернуться. Нет. Иисус это осознавал, и это накладывало отпечаток на все, что он говорил и на все, что он делал. Поэтому Иисус в одном из своих наставлений, в одном из общений сказал слова, которые, я бы сказал, являются ключевыми и раскрывающими то, чем Иисус всегда жил и что легло в основании того, как он служил. Я читаю вам эти слова, потому что они ключевыми вообще полностью. Это слова, записанные в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 19 стих. Вот что он говорит. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Вообще тут бездна премудрости Божией в одной из тем «Быть детьми Божьими в свете Иисуса». Мы говорили с вами, что в свете Иисуса дети Божьи – это не те, которые называют Бога Отцом Своим, хотя таковые. Это те, кто исполняет Его волю. Поэтому Иисус участников завета с Богом называл «дети дьявола». И подчеркнул почему. Потому что вы исполняете волю Его. То есть, если человек называет Творца Отцом, то это пока возможно, только есть озвучка намерений. Но пока эта озвучка намерений никак не соответствует действительности. Поэтому насколько человек является дитя Божьим, определяется не тем, кого он называет отцом, а тем, чью волю он исполняет. Поэтому Иисус назвал группу людей дети дьявола. Поэтому Иисус дал нам определенные ключи. И вот один из них. Сын ничего не может творить сам от себя. И я хочу, чтобы вы сейчас внимательно послушали. Это не просто слова наставления участникам завета. Это решение как узы для его души. Это то, что он поставил определяющим всего для себя. Это был его выбор. Послушайте, это выбор. Допустим, если бы вы спросили Иисуса, а Иисус, а почему ты туда не идешь? Иисус, а почему ты сюда идешь? Иисус, а почему ты молчишь, а почему ты говоришь? Он бы вам ответил одной фразой. Сын ничего не может творить сам от себя. Вы скажете, брат Олег, ну, я рад за Иисуса. Послушайте, он стандарт и образец. И слова Иисуса нельзя рассматривать как слова Иисуса. Их нужно рассматривать как стандарт. Брат Олег, вы хотите сказать, что эти слова я должен применить к себе? Я хочу сказать, что вам лучше их применить к себе. Да, я согласен, что есть влияние мудрости земной, есть инерция, уже заложенная инерция, то, в которой вы находитесь. И это во многом держит вас в наставлении. Ну как? Ну, вот это ваш, ну это... И вы начинаете как бы вот... Послушайте. Вы творение. Есть Творец. У Творца есть на вас план. Ваше рождение свыше не преследовало цель присоединить вас к какой-то группе людей и посадить вас на вокзал ожидания, пока Иисус придет. Ваше рождение свыше имеет вполне конкретную цель. Исполнять то, что изначально определено Творцом лично для вас. Поэтому слова Иисуса «Сын ничего не может творить сам от себя» являются ключевыми. Потому что если вы не примете такого решения, то вы и не увидите, что за этим решением находится. А если еще учесть, что Дух истинный, Дух Святой, является тем, кто как раз и реализует это решение. Пока вы его не примете, Дух Святой во многом в вашей жизни больше остается обличающим, чем наставляющим. Хотя вам лучше двигаться в наставлении. Да, обличение пусть будет, но лучше двигаться в наставлении. Это для вас же лучше. Для вас же лучше. Вопрос. Был ли у Сына Божьего Иисус выбор говорить и делать что-либо по своей воле? Конечно, был. Но он сделал свой выбор. Не моя воля, но твоя да будет. Поэтому слова Иисуса «Сын ничего не может творить сам от себя» услышьте их как выбор. Как выбор, а не слова, которыми он хвалится. Это выбор. Писание говорит, ты опутал себя словами уст своих, пойман словами уст твоих. Итак, Сын Божий Иисус положил в основание земной жизни и служения именно эти слова. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Тогда возникает следующий вопрос. Не увидит Отца Творящего в отношении чего? Всего в народе Израиля и всегда. А именно слов и действий в отношении каждого человека в народе Израиля. Иисус осознавал, что Он находится и служит среди овец Бога Отца. И Он принял для себя решение. Пока Он не услышит и не увидит волю Отца в отношении чего-либо и кого-либо, ничего не предпринимать. В целом это нас подводит к следующему, будьте внимательны. То есть, если Иисус молчит, это не Иисус молчит. А кто это молчит? Отец молчит. То есть, это есть воля Отца, потому Иисус молчит. То есть, если Иисус говорит, это не Иисус говорит. А кто это говорит? Отец говорит. То есть, это воля Отца. Если Иисус радуется, это не Иисус радуется, это Отец радуется. И это есть воля Отца. Если Иисус возмущается, это не Иисус возмущается, это Отец возмущается. И это есть воля Отца. Если Иисус стоит, просто стоит, это не Иисус стоит, это Отец стоит. И это есть воля Отца. Если Иисус сидит, это не Иисус сидит, это Отец сидит, и это тоже есть воля Отца. Если Иисус смотрит, это не Иисус смотрит, это Отец смотрит, и это есть воля Отца. Если Иисус куда-то идет, это не Иисус идет куда-то, это Отец идет куда-то, и это есть воля Отца. Если Иисус молится за людей, это не Иисус молится за людей, это Отец молится за людей, и это есть воля Отца. Если Иисус не молится за людей, это не Отец не молится за людей. То есть не Иисус не молится за людей, это Отец не молится за людей. И это есть воля Отца. То есть если Иисус что-то берет, это не Иисус что-то берет, это Отец что-то берет. И это есть воля Отца. Почему я делаю на это ударение? Потому что порой рожденные свыше такое делают ударение в тексте на Иисуса, говоря... Он решил. Он возлюбил. Про Иисуса говорят. Про Иисуса. Это Его желание. Это Он так решил. Послушайте, конечно, в этом нету никакого греха. 100%. Говорят так, никто не согрешает. Но говорят так. Фокус, который важный, послушайте, важный в принятии, переводится на того, от кого Иисус всячески отводил внимание. От самого себя на Отца. То есть Иисус в процессе всего земного служения говорит об Отце и фокусирует внимание на Него. Рожденный свыше только на Него. Послушайте, я ни в коем случае не говорю, что так плохо. Но так не делал Он. Если Иисус в период своего земного служения полностью фокусировал внимание на Отца, это говорит о том, что и для нас это жизненно важно. Мы не упраздняем важность и значимость Сына Божьего Иисуса. Ни в коем случае. Но если так делал Он, то значит это важно делать так. Важно делать так. Иисус говорил, видевший меня, видел Отца. Видевший меня, видел Отца. Вы скажете, брат Олег, а почему это для меня важно? Давайте, мы сейчас дойдем до этого. Также Иисус говорил, это записано Иоанна 8:38, я говорю то, что видел у Отца моего. Увидел Отца моего где? Всегда и везде. Также Иисус сказал, я говорю то, что сказал мне Отец. И соединяем я и Отец одно. Возникает вопрос, почему так важно делать акцент на явление Отца в Сыне? Давайте я вам прочитаю стих, который также всегда важно помнить в миссии, земной миссии Иисуса. Это пророчество, которое имеет место в Ветхом Завете, но оно записано также и в Новом Завете. Во втором послании к Коринфянам 6:16 написано, «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них». То есть, заметьте, вселюсь в них и буду ходить в них. О ком говорит Отец, о ком говорит Сын на протяжении всего Семенова служения? О Духе Отца, который ведет его. Потом этот же Дух Отца, говорится, что этот же Дух Отца вселяется в тех, кто принимает Иисуса Спасителя. Вы теперь понимаете, почему Иисус делает ударение на Дух Отца? Потому что тот же Дух Отца, который вел его, потом будет вести его последователи. А если Иисус будет фокусировать внимание только на себя, то рожденный свыше не будет иметь осознания, что на самом деле ведет его Отец в исполнении его воли. То есть получается, что рожденным свыше на сегодняшний день гораздо легче занимать позицию, что я знаю Иисуса как Спасителя и знаю, что если я сделаю глупость, Он всегда меня спасет. Но я могу вам точно сказать, пока вы не рассматриваете волю Отца как определяющую, а господство Иисуса как необходимая реализация воли Отца, вы живете в своей, в кавычках, воле, где Иисус как Спаситель на подхвате. Поэтому чаще всего для рожденных свыше и Иисуса как Спасителя гораздо легче рассматривать. Потому что знать, что у вас есть запасной спасающий вариант, это лишь дает вам дерзновение жить в своей, в кавычках, воле, зная, что если вы залезете в проблему еще глубже, есть всегда тот, кто вас вытащит из проблем. Но Иисус так не жил. Иисус так не жил и так не учил. Но рожденные свыше заняли такую позицию. Поэтому чаще всего вы можете слышать только непосредственно про Спасителя. Да, это важно. Но для реализации воли Отца вам очень важно взаимодействовать с Иисусом как с Господом. Очень важно. Поэтому важно помнить, что вселюсь в них. Итак, Сын Божий Иисус являл не себя, но пославшего его Бога Отца, его волю. И это важно знать и помнить каждому рожденному свыше. А теперь внимание. На что конкретно Бог Отец сделал ударение через своего Сына Иисуса на протяжении всего земного пребывания? На что конкретно он делал ударение? Потому что на это же делается ударение и сейчас. И я читаю вам слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий что? Волю Отца моего Небесного». Подождите, Иисус есть исполнитель воли Отца? Есть. А теперь я задам вопрос вам. И потом прочитаем еще один стих. Период земного служения Иисуса – это исполнение конкретной воли Божией или всего подряд? Конкретной. Каждый день конкретной. Иисус – образец? Да. Подождите, когда Иисус исполнял волю Отца в период своего земного служения, кто направлял его? Дух Отца. Как направлял его Дух Отца, сообщая ему задания на каждый день? Скажите, Дух Отца поменялся? Нет. Вот и парадокс, что если вы изучаете Иисуса как Спасителя и не изучаете его как стандартный образец, вы и не увидите этого. И получается, вы продолжаете жить по течению этого мира, помня, что жив Спаситель мой, и все. Но получается, послушайте, Спаситель является дверью в волю Творца. И если вы зашли в волю Творца, то теперь для вас гораздо важнее господство Иисуса. Потому что воля Творца может вести только Господь. Господь пастырь, а не Спаситель пастырь. Это такие простые истины. Но если вы не будете стремиться к исполнению воли Отца, то, естественно, эти истины и не будут вами рассматриваемы. Поэтому в период своего земного служения Сын Божий говорил о том, на что делал ударение Отец. И Отец это говорил через своего Сына, делая на этом акцент. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». А вот что записано в Евангелии от Матфея, 12 глава, 50 стих. «Кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат, сестра и мать». Вообще на протяжении всего земного служения Иисус под разными углами делает акцент и ударение на волю Отца. Давайте еще раз остановимся. Кто направлял Иисуса в реализации воли Отца? Дух Отца. Скажите мне, Дух Отца поменялся? Нет. Иисус есть стандарт и образец для того, как жить в воле Отца. Так скажите мне, на чем Иисус основывал свою жизнь? На исполнении воли Отца. На чем Он основывал служение? На исполнении воли Отца. Заметьте, на воле Отца. Не на нуждах людей, не на том, что Его просили, не на том, что было важно для окружающих Его. Вообще все, что было вокруг, никогда не было определяющим. Никогда. Всегда было определяющим воля Отца. Откуда Отец вел Сына? Из Духа. Я и Отец одно. Из Духа. Скажите, Дух Отца поменялся? Нет. Намерения Отца поменялись? Нет. Воля Отца для вас поменялась? Нет. Брат Олег, тогда чего нам не достает? Не достает именно практиковать то, что Он продемонстрировал, Сын Божий. Поэтому Сын Божий всегда осознавал, что Он жил и служил среди овец, которые принадлежат только Его Отцу. То есть Сын Божий никогда не являл свою волю и не делал на ее ударение, какая бы она ни была. Была ли у Иисуса Его воля? Была. Но Он свою волю смирял волю Отца. Мы об этом будем говорить на следующей встрече. Вопрос, на что делал ударение Сын Божий в отношении себя на протяжении всего земного служения? На волю Отца для Него и через Него для всех. То есть Иисус постоянно делал на это ударение. Еще раз напоминаю. Мы говорим об успехе жизни человека в свете Иисуса. Мы говорим о том, что успех кого-либо должен определяться не наличием чего-либо или отсутствием, а в свете Иисуса исполнением воли того, кто тебя на эту землю прислал. Вопрос, воля Отца в отношении Его Сына Иисуса была конкретна? Да, конкретна. Знаете, печально, когда рожденные свыше берут два направления, в Библии есть два направления, два основных ведения. Это чтобы все спаслись и достигли познания истины. Я называю это внутреннее и внешнее ведение. То есть внешнее ведение, чтобы все спаслись, внутреннее достигли познания истины. Я понимаю, что чаще всего рожденные свыше увлечены внешним ведением, чтобы все спаслись. Но когда рожденный свыше спасен и не начинает реализовать внутреннее ведение, то он снова потом будет нуждаться в спасении. Так как познание истины – это и есть то, в чем вы достигнете послушания. Истина – не всеобъемлющая для вас лично. Потому что есть то, для чего пришли вы. Вам не нужно все знать, вам не нужно все уметь, вам не нужно все понимать, вам вообще не нужно все. Есть то, для чего пришли вы. Это все равно, что вы знаете, вот кафедра. Для кафедры не нужно все. Для кафедры нужно только то, что касается кафедры. То есть вы не пришли для всего. Бездна премудрости Божьей, но вам не нужно все. Вам не нужно все знать, все уметь, все понимать. Вам нужно делать то, для чего вы пришли. И в этом ваша жизнь. И в этом здравие. И в этом чудеса, в этом все. В этом все для вас. Поэтому Иисус не занимался всем. Сколько его не провоцировали постоянно завести в нужды человеческие, Иисус не занимался всем. Он был вполне конкретен в своих действиях. Вопрос. Бог Отец Духом Своим каждый день говорил Иисусу, что Он хочет, чтобы тот делал. Да. Каждый день. Скажите, Дух Божий поменялся? Нет. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 20 стих, записаны удивительные слова. Я верю, что эти слова опять-таки применимы к каждому рожденному свыше. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. Давайте я Ему кое-что здесь несу как ясность. Он показывает, но не лишает вас права выбора, делать или не делать, говорить или не говорить. Допустим, я смотрю на сестру, и Дух Святой показывает мне, что мне сказать или что мне сделать в отношении ее. Опять, я в праве выбора. Сделать это, сказать это, или не сказать, или не сделать. Но он никогда не скрывает ничего. Даже когда он не говорит что-то делать, это тоже наставление. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. Давайте скажем это на себя. Отец любит меня и всегда показывает мне то, что хочет творить через меня. Это никогда не отменялось. Показывает, когда и где, всегда и везде. Поэтому Сын Божий и сказал, извиняюсь, поэтому Дух Божий и сказал сынам, Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. Это записано в книге Притчи 4.20. И это остается актуальным. И в период земного служения я вижу, что это всегда для Иисуса оставалось актуальным. Вопрос. Изменился ли Дух Божий в своих намерениях? Нет. Он тот же. Вопрос. Чем Дух Божий занимается сейчас в духе каждого рожденного свыше? Тем же самым. Это говорит о том, что каждый рожденный свыше в основании своей жизни и служение. Должен положить слова Иисуса. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит. Если не увидит. Брат Олег, а если я не вижу, то знаете, в определенной степени лучше ничего не делать. Потому что умножение суеты или захламление чьей-либо жизни – это нехорошая вещь. Брат Олег, так что лучше вообще ничего не делать? Нет. Вопрос в том, что надо начать стремиться к тому, чтобы знать Его волю. Одна из особенностей миссии Духа Святого в вашем духе – это вести и направлять вас в реализации воли Отца. И Дух Святой, как Дух Истины, не является Духом смотрящим и наблюдающим. Он есть Дух наставляющий, проливающий свет, подсказывающий, обучающий. То есть Его многогранность, как утешителя, в этом и есть Его утешение. Помочь вам каждый день, всегда и везде знать волю Отца в отношении всего. Другое дело, мы настолько подсажены на мудрость земную, душевную, бесовскую в своем уме, что слово «подумаю» для вас более приемлемое, чем «послушаю». Хотя вы рождены свыше, чтобы слушать, а не чтобы думать. Да, есть моменты, когда важно подумать, и это естество знаний. Но чтобы творить волю Творца, вам нужно слушать, а не думать. Слушать. Иисус всегда слушал. Он слушал всегда. То есть у Иисуса не было такого, что Он сказал, ребята, можно я пойду помолюсь, чтобы узнать, что Отец по этому поводу думает? Нет. Скажите, а когда же Он молился? Он молился только тогда, когда нужно узнать детали и стратегию. А так он всегда просто слушал. Это тот же один из моментов, где своего рода мудрость земная, душевная, бесовская оказала влияние и сформировала медвежью услугу. Когда мы начинаем говорить о том с кафедры, что в молитвенной комнате нужно общаться с Богом. Подождите, а вне молитвенной комнаты с кем общаться? А вне молитвенной комнаты кого слушать? Послушайте, общаться и слушать Бога, Творца, нужно всегда и везде. А в молитвенной комнате двигаться стратегически. Это разные вещи абсолютно. А так получается, что мы молитвенную комнату обозначили лишь место, когда мы с ним пообщаемся. А так, в общем-то, 24 часа в сутки, из них 2 часа молитвы, а все остальное водительство дьявола. Это неправильный порядок расстановки. В Иисусе так не было. И мы с вами рассматривали с вами тему молитвы в свете Иисуса, где очевидно, очевидно. Итак, чем Дух Божий занимается сейчас в духе каждого рожденного свыше? Тем же, чем Он занимался в духе Сына Божьего Иисуса. И если мы помним слова, что только я знаю намерения, какие имею у вас, если мы помним эти слова и придерживаемся этих слов, то мы понимаем, что Дух Святой, который в вас, Дух Божий, который в вас, Он дан вам, чтобы вы не устраивали со своей жизнью эксперимент. Поэтому, когда вы имеете общение с кем-либо, ваша задача – слушать. Теперь я подведу вас к важным моментам, связанным с этим. Иисус всегда осознавал, что Он находится и служит среди овец Бога Отца. Вы находитесь среди овец Иисуса. То есть вам жизненно важно это осознавать. Вы не можете кому-то, из верующих или неверующих, говорить «ты должен». Вообще церковь удивительное место, там сплошные волонтеры. Там слово «ты должен» использовать – это уже грубое, форма, которая чаще всего насаждает культ личности. Поэтому церковь – это удивительное место, где все должно происходить под влиянием Духа Божьего. Именно так. Ну, я просто обозначаю. Поэтому слово «ты должен» – это очень некорректное и неправильное слово для собрания Божьего. Поэтому каждый рожденный свыше должен осознавать, что он всегда находится среди овец Иисуса. Это говорит о том, что прежде чем что-то кому-то сказать, ответить, порекомендовать – вы должны услышать это в первую очередь от Иисуса. Если Иисус молчит, вам лучше молчать. Если Иисус встал, пошел, вам лучше встать и пойти. Если Иисус что-то говорит, вам лучше это сказать. То есть это и есть тот момент, когда вы учитесь не просто жизни, а успешной жизни. То есть ваш успех, жизнь, находится Духом Святым в вашем духе 24 часа в сутки. И он никак не связан с наличием чего-то или отсутствием чего-то. Я имею в виду снаружи. Ваш успех всегда связан с тем, кому вы внимаете и чью волю вы творите. Всегда, 24 часа в сутки. А вы не можете скрыть, чью волю вы творите. Потому что если вы внимаете словам Духа Господа в вас, это всегда откладывает отпечаток на многое того, что с вами связано. Да, возможно, вы где-то ошибаетесь. Вы каетесь, идете дальше. Каетесь, идете дальше. Мы учимся, мы в процессе обучающем. Это хорошо. Но одно дело, знаете, прилагать усилия на верном пути, а другое дело на неверном пути. Поэтому, если вы для себя определили стандарт и образец Иисус, который всегда внимал Духу Отца и ничего не предпринимал без Его воли и указаний, то, в общем-то, начинайте это практиковать. Самое лучшее место для приобретения опыта в этом вопросе – это ваша семья. Ваша семья. Если вы там совершаете ошибки, это никто не узнает. Если у вас там что-то не получается, это тоже никто не узнает. Если у вас что-то получается, об этом тоже никто не узнает. То есть в любом случае вам приобретать опыт лучше там, где это не выйдет пока наружу. Но приобретенный опыт там поможет вам быть более эффективным уже в существующем опыте при общении снаружи. И будешь ты в благословении. Но опыт нужно приобретать когда? Каждый день, всегда и во всем. Вы пришли домой, не торопитесь своим языком. Выпуливать все, что прет из вашего ума. Брат Олег, тогда получается, мне больше придется молчать. Возможно, на каком-то этапе да. Потому что в тишине и в покое ваша сила. Ну, брат Олег, а если мне вытягивают меня на разговор? Не торопитесь. Кто вытягивает вас на разговор? Ну, моя жена, не, стоп. В первую очередь, она дочка Божия. Она собственность Господа Иисуса. То, что она по завету подписала договор на брачном соглашении с вами, это не сняло никак с нее то, что она дочка Божия и собственность Господа Иисуса. Поэтому прежде чем отвечать или прежде чем говорить с ней, будьте внимательны к тому, что происходит в вашем духе. Возможно, Дух Святой скажет вам: так, ни о чем не говори, приготовь кофе. Приготовь для нее кофе. Дар человеку доведет его до вельмож. В определенных случаях это эффективная мудрость. Прежде чем вы начнете отвечать. Тем более, что в определенных ситуациях это может быть провокационные какие-то моменты. И ваш ответ — это как раз первый признак немудрости, который вы могли допустить. Поэтому еще раз, видите, если мы обращаемся к Иисусу как к стандарту и образцу, то вы должны прийти к тому, чтобы сказать: и уже не я живу. И уже не я живу. Но Дух Господа живет через меня. Чтобы Дух Господа жил через вас, вы должны выбрать волю Творца для себя. Все. Чтобы вы могли практиковать волю Творца для себя, вы должны практиковать это в первую очередь на том уровне, где вы это можете делать каждый день, всегда и во всем. Это ваша семья. А уже от вашей семьи потом вы будете выходить и идти куда-то дальше. Поэтому, придя домой, уже практикуйте. Идя по улице, уже практикуйте. Где бы вы ни были, где есть люди, всегда настройтесь, что это не ваши люди, не ваши овцы. Это есть овцы Иисуса. Поэтому слушайте, что Он говорит вам в отношении их. Делать или не делать. Говорить или не говорить. Занимайте позицию, что вы есть тот, кто ничего не творит сам от себя, если не увидит Иисуса в этом вопросе творящего. Вы скажете: брат Олег, вы загнали нас в угол. Это какое-то несвободное христианство. Послушайте. Вопрос не в том, как это выглядит для вашего ума. Вы пришли на эту землю с конкретной целью. Успех вашей жизни, как и служение, если таковое будет иметь место, не зависит от того, что у вас есть или чего-то нет. Зависит от того, насколько вы будете внимательны к тому, кто вас на эту землю направил. У него есть свои планы, но его планы имеют и его обеспечение, его поддержку, его обеспечение, его мудрость, его силу, его влияние. Поэтому, когда вы выбираете волю Творца для себя, вы на самом деле становитесь, на самом деле, свободным от естественного физического мира. Свободным от настроения людей. Свободным от настроения политиков. Свободным от всего, что происходит в мире сем. Вы становитесь свободным всего и зависимым от Творца. Сын ничего не может творить сам от себя. Поэтому этот материал, который вы сегодня услышали, у нас еще будет продолжение, ни в коем случае не лишает вас права выбора. С другой стороны, у вас как у творения, в общем-то, его и нету. То, что мы называем выбором, на самом деле это предоставленная Творцом возможность войти в его волю и исполнять. Но на самом-то деле, какой выбор у стула, кроме того, чтобы быть стулом? В другом случае его просто убирают. Вот Иисус в определенных своих радикальных заявлениях, он к этому и подводит. Другое дело, что радикальные заявления Иисуса рассматривают только как заявления Иисуса. Никогда их не рассматривают как то, что должно ложиться на каждого из нас. То есть, если Иисус говорит, что Сын ничего не может творить сам от себя, ну, значит, мы говорим: да, Иисус, это касается тебя. Нет, это касается каждого, кто принял Иисуса Спасителем, а потом и Господом. Если это не касается, значит, этот человек будет жить не на земле, как на небе, а будет жить на земле во всем, что постигает эту землю. Хорошо. Сегодня мы еще обозначили некоторые важные моменты из успеха жизни и служения Иисуса. А на следующей встрече, которая уже будет в понедельник, мы продолжим и обозначим уже практические моменты, с которыми соприкасался Иисус для того, чтобы находиться постоянно в воле Отца. Есть то, что нужно опять-таки предпринимать. Я не говорю, что это очень тяжело, но с другой стороны, находясь в этой враждебной среде, есть то, что придется постоянно предпринимать. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. И когда мы сейчас будем молиться, постарайтесь быть внимательны к тому, что происходит в вашем духе. Не в вашем уме, в вашем духе. Вы уже сейчас можете практиковать волю Отца. Вы уже сейчас можете внимать Духу Отца в вашем духе. Отец сейчас не молчит. Дух Божий не молчит. Он вас для вас, для того, чтобы снимать всякое бремя и ярмо с вашей души. Потому Писание называет его утешитель. Но если вы не будете обращать на него внимание, то вы сами и молитесь. Поэтому позвольте Духу Святому во всем направлять вас, чтобы вы имели твердое основание. Спасибо тебе, Отец, за твой Дух. Мы благодарны тебе за то, что мудрость твоя исцеляет нашу душу и высвобождает нашу душу для твоей воли. Отец, я благодарен тебе за каждого человека, который прямо сейчас открывает свои глаза и уши духом твоим. Спасибо тебе за то, что они больше не останутся прежними. Да видят они волю твою, да слышат они волю твою, да открываются и глаза, и уши, и душевно слепые, да получают свое прозрение, а измученные суетой, да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо тебе за то помазание, которое прямо сейчас действовало на их душу, высвобождая ее от всякого влияния тьмы. Направи, веди духом твоим и помоги каждому слушающему не остаться прежним, но зайти в дарованное и жить в уже дарованном и приготовленном Творцом. Спасибо тебе, Отец, за небесное служение Иисуса, как Учителя, как Господа. Мы принимаем с благодарением все, что Он делал и будет делать дальше, чтобы воля Божия совершалась. Также, Отец, мы благодарны тебе за возможность применять благодать умножения, чтобы воля твоя на земле была очевидна. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. И мы высвобождаем свою веру в урожай, который Бог дает сеющему семя и обилие посеян. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Мы благодарим тебя, Отец, за то, что урожай приходит во имя Иисуса. И мы имеем все необходимое, чтобы воля твоя, Отец, совершалась на земле, как на небе. Спасибо тебе за мудрость и за исцеление души каждого слушающего это учение. Спасибо тебе, Отец, за то, что они заходят в твою волю и исполняют ее во всякое время и на всяком месте во имя Иисуса. Аминь.